«Дорогая цена». 1964 год. Памятный год для многих христиан. В то время за колючей проволокой, то есть в неволе, находились около 200 христиан, молодых и пожилых братьев и сестер. Атеисты поставили своей целью искоренить веру в Бога и потому причиняли верующим много зла. Многие мальчики и девочки из христианских семей были разлучены со своими отцами. В школе они переносили насмешки и унижения от одноклассников и преподавателей. Христиане не оставляли таких детей без внимания, заботились об их настоящем и будущем. Семьи узников не были забыты. Все их нужды старались восполнять любящие Бога братья и сестры. Родители и служители очень переживали о том, чтобы дети под натиском неверия не стали безбожными. Они хотели, чтобы юные души полюбили Церковь Христову, полюбили Спасителя и пошли по Его следам. «Хорошо было бы собрать детей и устроить им отдых где-нибудь на природе», рассуждали братья на одном из своих совещаний. «Нужно обязательно рассказать детям, что их отцы страдают не за тунеядство или преступление, а за то, что они любят Бога и желают жить так, как написано в Библии». Служители поведали о своих намерениях сестрам, которые занимались с детьми в Харьковском объединении. Одна из первых откликнулась Фрося, худенькая черноволосая девушка. «Я готова сделать все, что в моих силах, чтобы дети узников не чувствовали себя сиротами», искренне сказала она служителю. «Они должны знать, что народ Божий любит их и что мы одна большая семья». «Сможет ли эта хрупкая девушка выполнить такое ответственное дело?» — подумал служитель, но, увидев решительность в глазах Фроси, успокоился. С этого момента началась подготовка к лагерю. С разных городов Харьков привезли детей узников, оттуда все отправились на Кавказ. Все делалось тайно. Об этом мероприятии ни в коем случае не должны были узнать атеисты. В Моздоке, в небольшом городке, ждали гостей. Ждали не только взрослые. На окраине города, в невысоком доме застекленной террасы, светловолосая добросердечная христианка беседовала с дочерьми. Звали ее Людмилой. «Девочки, вы уже не маленькие. То, о чем я вам скажу, большая тайна». В одно мгновение Наташа оказалась рядом с мамой. Она присела на любимый стульчик и, как это было в детстве, обняв руками свои плечи, приготовилась слушать. Ее светлые кудрявые волосы непослушно выбились из-под белого атласного банта. «Ну, мама, говори», — прошептала она, глядя на нее сияющими глазами. 15-летнюю Тамару, хотя она и была старшей сестры на 3 года, тоже распирала любопытство. На ее круглом лице расплылся яркий румянец, в карих глазах застыло ожидание. Какую тайну мама доверит им сегодня? Тамара перекинула через согнутую руку каштановую косу и молча ждала маминого рассказа. А мама полушепотом начала рассказывать девочкам о том, что к ним скоро приедут дети узников. Наташа широко открыла глаза от удивления и готова была соскочить со стульчика, чтобы крепко обнять маму. «Вот придумали, как хорошо!» — восторженно хлопнула она ладошкой по коленке. В ее голове теснились самые разные вопросы. Наташа хотела узнать больше, но мамин строгий взгляд осадил ее пыл. «К нам приедут дети, родители которых сидят в тюрьме». «Ну и ничего, что ребята будут ночевать в разных домах. Все они будут приходить в наш дом на целый день», — ликовала Наташа, обдумывая то, что рассказала им мама. Только теперь девочки поняли, почему мама последнее время покупала в разных магазинах одни и те же продукты. И Нина, которая проводит библейские занятия для детей, несколько раз приходила к ним домой с полными сумками. Вот, оказывается, о чем они подолгу разговаривали с мамой. Теперь стало понятно, зачем дядя Слава привез им так много одеял и матрасов. Уже не раз Людмила давала дочерям такие поручения, о которых никто не должен был знать. Она строго предупреждала девочек: «Ведите себя так, чтобы ни у кого не вызывать любопытства. И сами не любопытничайте. Учитесь хранить тайну церкви». Однажды на рассвете маленький домик на окраине города ожил. «Слава Богу!» — вполголоса приветствовала Людмила гостей. «Проходите, проходите! Устали, небось, в дороге!» Наташа с Тамарой слегка отодвинули занавеску на двери и с интересом рассматривали гостей. На террасе рядом с мальчиками и девочками стояла смуглая невысокая девушка. Вот, оказывается, какая тетя Фрося, о которой говорила и мама. Она такая же молодая, как и Нина. «Девочки, идите сюда», — позвала их мама. «Поблагодарим Бога вместе». Фрося благодарила Господа со слезами на глазах. По ее молитве Наташа поняла, что у них в пути были какие-то сложности. Людмила, Нина и некоторые подростки тоже благодарили Бога вслух. Уставшие от дороги гости после завтрака отдыхали, а Наташа с Тамарой не отходили от мамы и Нины. Они готовили обед в летней кухне. Их маленькая семья заметно увеличилась. На кухне появился большой стол, а на нем много тарелок и чашек. Нина поставила на стол несколько вазочек с живыми цветами. «Мама, у нас стало так красиво!» — восторженно проговорила Наташа, любуясь накрытым по праздничному столу. «Да, доченька, мы должны сделать все, чтобы дети узников чувствовали себя у нас хорошо», — сказала мама. «В Библии написано, чтобы мы помнили узников. А как их помнить?» «Наверное, надо молиться о них, писать им письма», — остановилась Наташа. «Правильно?» — одобрила мама. «Помнить — это еще значит заботиться о них. Мы не можем посетить каждого узника в тюрьме, даже если бы сильно захотели. Мы не всегда можем отправить им письмо, а посылки разрешается отправлять только родственникам. Но пригласить детей узников к себе, чтобы они не чувствовали себя оставленными, мы можем. Так мы разделяем со страдающими трудности, которые они переносят ради Иисуса Христа». Для Наташи это стало настоящим открытием – оказать внимание детям-узникам все равно, что послужить их отцам в тюрьме. Они с Тамарой старались сделать все возможное, чтобы гостям у них понравилось. Воспитатели Фрося и Нина разучивали с детьми новые песни. Проводили библейские уроки, рассказывали о жизни Иисуса Христа. Небольшими группами, чтобы не привлечь внимание соседей, они часто ходили на терек. Там, на пологом каменистом берегу, дети любовались природой и играли в разные игры. По вечерам после ужина наступало самое интересное время. Дети располагались на террасе и слушали рассказы о жизни верных христиан. Так они узнали о ревностном проповеднике Мазаеве Гавриле Ивановиче. Впервые услышали, как Одинцова Николая Васильевича во время этапа в Красноярском крае истерзали собаки, которых спустили на него конвоиры. Узнали о Пашкове, одном из богатейших людей России, который принял Господа своим спасителем и много благовествовал в Петербурге в царское время. Узнали подробнее о ссыльных христианах в Гирюсах. Для Наташи это были только рассказы, а многие мальчики и девочки уже испытали, что такое дальние поездки на свидания, короткие встречи с отцом. Некоторые дети стали свидетелями грубости и жестокости лагерного начальства. «А что, если мою маму тоже посадят в тюрьму?» – подумала Наташа и почувствовала, как тревожно защемило сердце. «Господь допускает страдания, но...» остается верным своему обещанию и ни на одну минуту не оставляет тех, кто любит его. Так закончила Нина свой рассказ. Она и не предполагала, что, сказав последние слова, ответила на вопрос Наташи. Террасу незаметно окутали сумерки, но никому не хотелось расходиться. Детям и взрослым было так хорошо вместе. Нина взяла гитару и начала петь. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели». Наташе очень нравилась эта песня. Искреннее стремление жить свято не могли изменить ни тревожные школьные будни, ни унижение со стороны преподавателей, ни неприязнь одноклассников. В школе Наташа чувствовала себя чужой, а здесь, среди верующих, ей было хорошо и спокойно. В тот вечер у нее созрело бесповоротное решение служить только Богу. «Если отдаться навеки, если любить, так всецело», так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Как мгновение пролетел месяц. «Сегодня мы последний вечер вместе», — грустно сказала Фрося. «Завтра пост», — напомнил кто-то из мальчиков. Для многих детей пост по пятницам уже стал жизненным правилом. Тамара и Наташа вместе с мамой в этот день тоже постились и молились об узниках и их семьях. «Узники ждут этого дня», — напомнила Фрося. «Они знают, что в этот день о них молятся по-особенному. Сами они тоже отказываются от пищи, несмотря на то, что сильно голодают. Узники вместе с нами соединяются в одном желании — сохранить верность Богу». А пятница, день поста и молитвы, запомнилась Наташе на всю жизнь. До отъезда гостей оставалось всего несколько часов. Дети расположились за длинным столом в летней кухне и увлеченно писали друг другу пожелания в альбомы. Вдруг откуда ни возьмись, во дворе появилось много людей. Некоторые были в милицейской форме. Они сразу зашли в летнюю кухню. В небольшом помещении стало темно и душно. «Всем оставаться на местах!» — властно скомандовал милиционер. «Кто здесь старший?» Наташа испуганно глянула на побледневшую маму, которая вместе с Фросей и Ниной быстро встала перед толпой незнакомых людей и мужественно заслонила собой испуганных детей. «Кто хозяин?» — громко произнес мужчина в белой рубашке, ища кого-то колючим взглядом. «Что за сборище?» — гневно бросил другой мужчина из толпы. Неожиданно пришедшие стали хватать со стола альбомы, песенники, блокноты со стихами. Они сгребли зачем-то в кучу цветные карандаши. Из рук Фроси вырвали Библию. «А литература-то у вас запрещенная?» — воскликнул милиционер и небрежно опустил книгу в мешок. У Наташи перехватило дыхание. «Это же Библия!» «Никто не с места!» — приказал все тот же мужчина в белой рубашке, пробираясь туда, где стояла Людмила. «Кто хозяин?» «Я», — глухо ответила она. Наташа не узнала мамин голос. «Перепишите всех присутствующих», — велел он какой-то женщине. Та, словно ожидая этого распоряжения, немедленно пробралась вперед, пристроила на краю стола папку и уверенно приступила к делу. «Ваши документы», — потребовала она. «Фамилия, имя, отчество, место жительства». Женщина стала записывать всех, кто был в комнате. «Да здесь половина иногородних», — громко возмутилась она. «Откуда их только понабрали? Чуть ли не со всего Союза свезли». «Иногородних и женщин доставить в отделение милиции», — распорядился тот же мужчина в белой рубашке. «С местными мы разберемся потом». Наташину маму, Нину и гостей увезли в милицию. За длинным столом остались лишь моздокские ребятишки. «Саша, беги скорее, расскажи все родителям», — очнулась Тамара. Домой убежал не только Саша. Не прошло и минуты, как в летней кухне остались только Тамара и Наташа. «Давай о маме помолимся», — всхлипнула Наташа. По ее щекам покатились слезы. «И об остальных», — добавила она. Девочки слезно молились Богу о тех, кого увезли в милицию. Печальная весть мгновенно облетела христианские дома. Вскоре возле отделения милиции собралось много людей. После нескольких часов допроса детей отпустили. Людмилу и Нину тоже отпустили, но взяли с них подписку о невыезде из города. Фросю арестовали. Так закончился первый христианский лагерь для детей-узников. На Людмилу и Нину завели уголовное дело и часто вызывали на допросы в прокуратуру. Их обвинили в том, что они калечат детей. Тамару с Наташей тоже вызывали в милицию как свидетелей. Почти 3 месяца длилось следствие. В один из теплых сентябрьских дней Нине и Людмиле пришла повестка в суд. Тамара и Наташа, затаенной тревогой, ждали этого дня. Им очень хотелось, чтобы он никогда не наступил. «Доченьки, не бойтесь», — утешала их мама. «Господь за нас. Даже если нас посадят в тюрьму, Бог и там сохранит, если мы будем верны Ему. Будем молиться друг за друга». За несколько дней до суда в центре города Наташа увидела огромную афишу. На ней крупными буквами было написано, что 24 сентября состоится суд. Внизу афиши Наташа прочитала фамилию Фроси и Нины. От волнения у нее часто-часто застучало сердце. О предстоящем суде говорили всюду, как будто жители их города только и ждали его. В школах и на предприятиях почти каждый день стали читать лекции о вреде религии. В газетах появились статьи, в которых писалось, что верующие вовлекают детей в какую-то страшную секту. Наступил полный неизвестности первый день суда. Суд был открытым, показательным, поэтому все места в зале были заняты. Когда Наташу вызвали как свидетеля, у нее задрожали коленки. Суде хотелось знать многое. Откуда приехали гости? Кто их привез? Сколько их было? Кто такая Фрося? Кто организатор так называемого детского лагеря? Наташа боялась сказать что-то лишнее и потому молчала. Тем более судили ее маму и тех, кому она успела привязаться всем сердцем. Тамара тоже не отвечала на вопросы судьи. Прошли два напряженных дня. В пятницу наступил третий, последний день суда. Сегодня девочки узнают, какой приговор вынесут их маме. В этот день Наташе исполнялось 12 лет. Когда прокурор потребовал лишить Людмилу родительских прав, а девочек отдать на воспитание отцу, Наташа едва не расплакалась. «Господи, я не хочу к отцу пьяницы, мы ему совсем не нужны. Сделай так, чтобы нас не отобрали у мамы», — взмолилась она. После короткого перерыва судья зачитала приговор. Наташа напряженно ловила каждое слово. «Фросю осудили аж на 4 года. Нине и маме дали по 2». Мысленно повторила она то, что услышала. Когда Наташа поняла, что маму не лишили родительских прав, то не удержалась и заплакала. «Мама, мамочка, мы тебя очень любим!» Срывающимся голосом крикнула она, когда осужденных повели из зала суда. К их ногам со всех сторон полетели цветы. Наташа протиснулась между людьми и кинулась к маме. «Не положено, девочка!» — преградил ей дорогу милиционер. «Да благословит и сохранит вас Господь!» — громко сказала бабушка. Она уже не раз провожала в тюрьму своих близких. Сначала мужа, потом сына, а теперь и дочь. Глотая слезы, девочки смотрели вслед черному ворону, который увозил любимых в неизвестность. Усыпанный цветами тротуар у здания суда безмолвно свидетельствовал о совершенном беззаконии. Словно маленьких, бабушка крепко держала за руки Тамару и Наташу, когда они возвращались домой. Бабушка всю дорогу молчала. «Она молится», — не сомневались девочки. «Что теперь будет с нами?» — волновалась Наташа. «Как меня встретят в школе?» «Господь не оставит вас, дети», — вспомнила она наставление мамы и решительно подняла голову. Когда они пришли домой, то были приятно удивлены. Кто-то чисто подмел двор и накрыл стол под навесом. Из летней кухни доносился аппетитный запах. Только теперь Наташа ощутила сильный голод. «Кто же все это сделал? Кто так постарался?» — недоумевала она, заходя на кухню. Там у плиты хлопотали мамины друзья. В этот вечер у них во дворе собралось много верующих. Они допоздна сидели за столом, беседовали, пели, молились о Людмиле и Фросе и Нине. Вспоминали и других узников, утешали Тамару с Наташей. «Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело», со слезами пела Наташа вместе со всеми. «Я тоже буду любить Бога. Пусть даже меня посадят в тюрьму, как маму», думала она. Через несколько дней Наташино обещание было испытано. Ее отчислили из музыкальной школы со словами: «Таким здесь не место».